Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Адам Поморский, президент польского пен-центра, знаток русской литературы. Он перевел на польские произведения Достоевского, Пушкина, Тютчева, Фета, Гумилева, Ахматовой, Цветаевой, Замятина, Платонова и Бродского и написал книгу о русской литературе «Скептик в аду». Елена Фанайлова встретилась с Адамом Поморским, когда он приехал в Москву представлять книгу своих переводов Осипа Мандельштама.
Пан Адам, меня более всего, надо сказать, интересует ваша книга под названием «Скептик в аду». Насколько польскому читателю оказалась интересна история русских литераторов XIX-XX века? Насколько поляков вообще интересует этот сюжет «Литература и зло»? Интересуются ли поляки чем-нибудь, кроме мира собственного, польского? Я сейчас имею в виду такую простую вещь, как мне кажется, Россия сейчас в общем смысле, как люди, как организации, как государство интересуется только собой. Понимаете, вот если мы смотрим на то, что происходит внутри страны, и литература очень мало интересуется другими литературами, и общество очень мало интересуется другими обществами. А как в Польше в этом смысле?
Я думаю, что Польша более открытая страна сейчас. Я говорю уже в плане культуры. Более открытая страна, чем Россия. Россия на самом-то деле, она как-то закрылась или полузакрылась последние годы. Но это, понимаете, я вчера употребил в разговоре с кем-то здесь, в Москве, такую метафору «фантомные боли». Все-таки потеря всех культурных связей с народами, например, этого средневосточного региона Европы, это получаются такого рода фантомные боли в русской культуре. Русской, я уже не говорю даже о российской, а о русской.
Вы имеете в виду сейчас то, что произошло после 91-го года или...
Прежде всего, значит, конечно, политическая подоплека этих изменений довольно ясная, но все-таки культурный контекст у нас отчасти общий. И когда этот контекст, так сказать, разделяется, разъединяется, тогда начинаются как раз такого типа фантомные боли. И это потеря этой, ну, скажем, ноги отрезанной. В виде этих фантомных болей как раз рождает разного рода стереотипы или податливость, так сказать, на какие-то ложные, так сказать, воображения, ну, мягко говоря. И здесь имею в виду и политические воображения, но россиянам же не толковать, какого типа по отношению к народам этого упомянутого региона, и какие-то довольно ложные воображения даже в частном, так сказать, в частной перспективе. Знаете, я по природе не очень-то терпелив, но когда я последних лет 10 выслушивал русские, так сказать, жалобы на то, что они не могут, мои друзья русские или россияне, не могут ехать в Польшу, не могут ехать черт знает куда, потому что там не любят русских, это, знаете, нельзя сказать, смешно ли это или страшно. По-моему, самое страшное, что это как раз, если бы это было на уровне, так сказать, политического дискурса, прямо политического дискурса, никто бы в России не поверил. Но когда это в частной перспективе что-то угрожает мне лично или моей семье, это уже другое. И здесь как раз, по-моему, эти фантомные боли. Понимаете, поверить в такое без собственного опыта – это уже сложный, так сказать, мысленный механизм, который запущен, и он дает такие фрейдистские проекции. И здесь это и есть, по-моему, опасность, по крайней мере, опасность, ну, абсолютно фальшивого, так сказать, воображения о мире ближайшем.
Пан Адам, вы своей переводческой деятельностью что-то хотите объяснить Польше о России, полякам о русских или русским о поляках?
Я вообще не хочу ничего объяснять, должен сказать. Знаете, по-моему, художественный, особенно художественный перевод, это есть вид культурной самозащиты. Вы когда-нибудь подумали о переводчиках, работавших, ну, скажем, век назад? Они же переводили для людей, которые знали язык, из которого они переводили. Читатель знал французский язык, например. Не для безграмотных людей переводили литературу тогда из этих языков. Понимаете, это была такая борьба, так сказать, с миром и попытка сравняться с ним. Умеем ли мы так? Выйдет ли у нас такое? Или не выйдет? Наша литература, наша культура, наш язык готовен к этому или нет? И таким образом надо вообще, я думаю, говорить о этом серьезном художественном переводе. Ну, конечно, для перевода чтива сейчас в каких-то индустриальных, так сказать, пропорциях это другое дело, это просто так производство. Но производство, понимаете, это совершенно другое, это так производство изо дня на день. Через день этого уже не будет. А здесь вы спрашиваете меня о моих переводах. Ну, что же вы думаете, переводя Достоевского или Мандельштама, или кого-то еще, что же я могу кому-нибудь объяснять? Это не для объяснений, это как раз для такого типа сопоставления, как я сказал.
Скажите, когда вы работали над переводами Достоевского, для вас важны были отношения Чеслова Милоша с Достоевским, его представление о Достоевском, и шире, я бы сказала, его представление, Милоша, представление о России как цивилизации и России как человеческом типе?
А вы согласны с его представлениями о России и Достоевском лично?
Ну, я бы сказала, что во многом да, во многом да. И главное, с представлением о русской цивилизации, хотя я понимаю, что Достоевский как штамп слишком многое объясняет о русских, это как объяснять современную русскую историю при помощи Ивана Грозного или Петра Великого.
Ну, можно еще нескольких героев придумать. Знаете, мне кажется, что как раз эти русские темы у Милоша слабее других. Он не глубоко брал эту русскую тему. Вся ценность, может быть, в этом, что у него все-таки трехмерный подход в трех измерениях. Значит, здесь третья точка отсчета. Это как раз этот средневосточный регион. Это все эти народы, еще не государства даже, народы, культуры, национальные между Россией и Польшей. Это есть общая точка с ядро и тем, с парижской культурой, со всей этой польской эмиграцией этого, так сказать, толка. И здесь ценность этих высказываний Милоша. Насчет его интерпретации, так сказать, истолкования Достоевского, там, не говоря уже о Мандельштаме и Пастернаке в конце жизни, я боюсь, что это просто неосновательно.
Ну, а почему тогда, на чем основана эта интерпретация? На его собственном травматическом опыте, связанном с советами?
Знаете, мне кажется, что он чувстве долга. Он обязан таким образом, как политэмигрант, как борющийся политэмигрант, таким образом высказываться. Но беда в том, что бороться с советами, так сказать, лягая как раз Достоевского, это может быть не самая, так сказать, умная точка зрения. Понимаете, я перевел из Достоевского «Карамазовых» и «Бесы». И я к «Бесам» приделал 200 страниц комментариев. И я просто, извините, я начитался Достоевского, я думаю, на всю жизнь при работе над этим комментарием. И, между прочим, я этот комментарий старался делать на текстах самого Достоевского, просто составляя из цитат из других текстов Достоевского, так, чтобы он сам себя объяснял. И я уверен, что эти польские, так сказать, претензии к Достоевскому, они не основательны. У него с национальной точки зрения, у него было полное последовательное продолжение Белинского в национальной перспективе. Это не, никакой не русский империалист. Вы помните, почему у него закрыли газету? Он в мае 1963 года, когда пятый месяц шла жесточайшая борьба с этим польско-белорусским восстанием 1963 года, он напечатал передовицу, где с, кроме там известного его тезиса, что там грамотные, так сказать, пласты российского населения, русского населения, они там виноваты перед народом и так далее, ну, все это почвенничество известное, он там напечатал такую фразу, что переняли этот же грех, так сказать, русской интеллигенции, переняли поляки польское национальное движение. И когда в конце концов Польша получит независимость, они должны будут что-то сделать с этой проблемой. Вы понимаете, в Петербурге шовинистический амок, а он печатает, когда Польша получит независимость. Через, по-моему, 10 дней у него закрыли газету. И вот вам Достоевский в самый, так сказать, я бы сказал, это экзамен. Это вы понимаете, этот экзамен среди русских выдержали Герцен, конечно, Бакунин, и оказывается Достоевский. И вот вам что-то более, так сказать, проверено на текстах, на документах, чем этот стереотип, идущий еще с конца XIX века, уже после его смерти. Стереотип этой антипольской, будто бы, его позиции.
То, что вы рассказали, это такое разрушение мифа Достоевского, как
я думаю,
человеке с полонофобией.
Ну, знаете, человек был, конечно, непростой, но все-таки обвинения требуют доказательств. А доказательства как раз свидетельствуют против обвинений в этом плане.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Елена Фанайлова беседует с Адамом Поморским, критиком, переводчиком, президентом польского пен-центра.
Пан Адам, одна из дискуссий последнего времени в России о том, должен ли человек культуры близко приближаться к политике. Я имею в виду сейчас даже не участие в политике. В современной российской политике участвуют комические персонажи, и скорее участие людей культуры в кремлевской политике становится предметом общих насмешек. Я имею в виду вообще интерес поэта, художника, писателя к политическим темам. Вы занимались, с одной стороны, такими фигурами русской классики, как Мандельштам, как Ахматова, как Замятин, как Платонов, но можно ли сказать, что эти люди были свободны от жизни в своей политической истории? И вообще, может ли художник говорить о том, что он свободен от политической истории, в которой он находится?
Это очень забавно даже слышать, что жертвы террора свободны от политических условий своей жизни. Но насчет вашего вопроса уже, так сказать, в наши времена, я думаю, что здесь очень серьезная тема. Во-первых, что сегодня значит политика? Ведь в западной, так сказать, культуре этот термин, который я хочу употребить, он создался на Западе, но уже, например, в Польше употребляется, существует понятие постполитики. А постполитика, это, понимаете, как все эти симулякры, так сказать, когда перед вами оживает не столько действительность, сколько монитор вашего компьютера или там телевизионный экран. Вы не видите людей, вы видите какие-то как раз фантомы. Снова должен употребить это слово. И эти комические, как вы сказали, фигуры современной политики, я думаю, что не только русской, но посмотрите на Берлускони и будем более, так сказать, либеральны. Все эти фигуры, вы даже не знаете, похожи ли они, как у нас говорят, на собственный фоторобот, или они сами, что не есть, настоящие люди. Может быть, вообще этот механизм – такая же виртуальная действительность, реальность, как и все другие отрасли. Понимаете, может быть, даже эта кровь, которая течет, к сожалению, не в одном месте реками, по сей день. Может быть, и она в каком-то смысле, она течет из-за этих виртуальных, так сказать, всех затей. С другой стороны, если вы возьмете эту тему политики, в каком-то познавательном, эпистемологическом разрезе, объясняет ли что-нибудь политика в нынешнем мире? Мир сложен. Кризис цивилизации очевиден. Кризис, который есть в какой-то степени, кризис развития. Перехода к другим формам. Это тоже несомненно. Но объясняет ли это политика? Политика какая-то эпистемологически ущербная сейчас. Давайте не будем говорить сейчас о россиянах и поляках. Объясняет ли вам что-нибудь Берлускони или Саркози, или кого там другого взять?
Я знаю, что делают римские граждане, когда Берлускони как-то их очень шокирует. Они пишут частушки и публикуют их у себя там вот на улицах. Я даже видела такое специальное место на улице Бабуина, где каждое утро римские люди могут продемонстрировать, так сказать, свое поэтическое и юмористическое отношение к действиям своего лидера и других, собственно.
Ну, знаете, лидеров. Ну, это же мы знаем наизусть с вами, но нет резинки от трусов и советской власти. Ну, это помним же все это. Но здесь еще другое. Здесь, посмотрите на процессы, происходящие уже в культуре, хотя широко, так сказать, понимаемой культуре. Это же переход на какую-то интерактивную культуру. Вдруг это вообще другая модель. И таким образом ваш вопрос основан на чувстве растущей роли частной, так сказать, человеческой перспективы, межсубъектной, скажем, а не на отношениях между какими-то организациями или институтами. И с этой точки зрения я бы затруднялся ответить, но подходы, так сказать, к разного типа ответа, по-моему, как раз намечаем с вами.
Мой вопрос основан на том, что является по-прежнему личным основанием для художника работать сегодня. Вот в том смысле, в котором были личные основания, например, у Осипа Мандельштама, книгу переводов, которую вы представляете в Москве.
Знаете, мы переходим с вами какую-то черту сейчас в культурном развитии. Как раз уже ушли от интеллигентской модели культуры, на чем она была основана, на чувстве иерархии и на чувстве структуры. А когда структура, особенно иерархическая, исчезает, когда публика ее вообще уже не воспринимает, таким образом коренный, так сказать, перелом. Все, как мне рассказывал кто-то, подслушав военного русского, который, пеняя на кризис, говорит, все смешалось в доме Обломовых. Вот вам все смешалось в доме Обломовых. Понимаете, здесь у нас у всех переход, например, вместо иерархии у нас получается какой-то рейтинг, ранкинг или другие такие приятные словечки. Вместо иерархически выдвинутых личностей у нас получаются эти так называемые целебриты, да? И здесь совершенно другая модель культуры. С другой стороны, если не углубляться в этот, как их украинцы его называют, поп-арт, если перейти на интерактивную культуру, тогда мы получаем какой-то совершенно другой мир, где, казалось бы, все субъекты, что, на равных, без иерархии, и намечается вопрос о критериях этой новой культуры. По-моему, никто еще не ответил на этот вопрос. Где критерии? А источники этих критериев одни, я бы сказал, очень опасные. Для этого поп-арта имейте в виду, какое место, например, порнографии в этом мире. Я когда-то понял, что это просто, понимаете, концентрационный лагерь. Отношение к человеку в этой культуре порнографии как раз такое. Понимаете, никакой Мандельштам, никакой правозащитник с такой культурой ничего не сделает. С другой стороны, это интерактивная культура, это тоже вопрос о критериях. Ведь не все равны. И особенно, даже если скажешь, что это была будто бы культура артефактов, значит, творений, так сказать, а сейчас это культура актов, значит, творческого процесса, творческого поведения, а не самого-то по себе создания. Но даже если такую фразу употребить, вопрос о критериях остается. Стоит пройтись по городу, и вы видите эти творческие, так сказать, акты без созданий в виде новопостроенных зданий. Да? Боже упаси!
Вы недовольны тем, как строится новая Варшава?
Вы видели новые здания общественного телевидения в Варшаве? Если будете в Варшаве, посмотрите это здание.
Вы знаете, мне вполне хватило в Варшаве зрелища здания вот этой высотки, подаренной
Сталиным, что ли?
Сталиным, да.
Имейте в виду, что это дворец культуры. А вы понимаете, что само по себе понятие это связано с такого типа архитектурой? Оно с самого начала, с 1934 года, когда стали строить этот сталинский ампир, это так и называлось. Или вампиры раннего соцреализма, как русские это называют, это как раз с самого начала, между прочим, появляется этот термин «дворец культуры». Дворец культуры. Понимаете, для нас это уже привычно, а тогда кто-то придумал. Имейте в виду, какой ум придумывает такое «дворец культуры».
Вот не кажется ли вам, что как раз вот это состояние постполитики, где создаются новые термины и новые смыслы, немного похоже на 20-е годы и на вот тот период, которым вы тоже занимались, я имею в виду русские утопии и антиутопии? Может быть, это какой-то новый творческий взрыв, и мы просто не знаем, что из этого выйдет, и видим только такие неприятные нам черты разрушения культуры старой?
Во-первых, я не думаю, значит, творческий взрыв 20-х годов – это было продолжение творческого взрыва еще начала века, серебряного века. Это было, если уж подыскивать политический импульс, это был 905-й год, и это недооцененный источник всей этой великой, так сказать, культуры, но даже дольше серебряного века, ну, скажем, первой половины 20 века. Все эти утопии, антиутопии русские, это тоже как раз где-то замешаны на этом пятом году. С точки зрения идеологии неутопии, да, я боюсь, что в нынешнее время, как раз в этой русле, этой новой культуры, какой-то возврат к идеологическому типу мышления намечается, да. Но посмотрите на интернет. Интернет – это есть не идеологическое, это есть стереотипное мышление. Причем стереотип, имейте в виду, это будто бы мы возвращаемся к этому великим всем этим сюжетам, фабулам, так сказать, сторис. Мы рассказываем что-то. Еще лет 10-15 назад мы говорили, что это визуальная культура наша сейчас. Она уже не визуальная, она фабульная, так сказать. Мы рассказываем какие-то истории. И как раз интернет увеличивает это за счет собственной, так сказать, технологии. Понимаете? И то, что я сказал в начале нашего разговора об этом русском восприятии, об этих фантомных болях и о том частном, так сказать, восприятии этого явления, это же истории. Кто-то рассказывает какие-то истории, что, например, опасно русской семье с детьми съездить в Польшу, а то там не любят русских. Понимаете, если бы это не укладывалось в рамки сюжета, никто бы не поверил в таком частном, так сказать, плане, частном измерении общественной жизни. Но когда это история, понимаете, это воспринимается почти как миф. Вы не можете фальсифицировать мифа. Это как Цветаева когда-то написала, это Ахилл не может быть другим, потому что он Ахилл, и только.
Пан Адам, чем занимается президент польского пенцентра в ситуации хорошей, стойкой демократии в вашей стране и в Центральной Европе? Что его заботит?
Ну, например, в последнем году и последние месяцы нас заботили наши ближайшие соседи, белорусы. Не столько стойкая у них демократия, как вы понимаете. Раз президентские выборы ведут к президентскому погрому на центральной площади Минска, кровавому погрому, раз людей сажают, выдают на люди палаческие приговоры, 5 лет... тюрьмы в обостренном режиме для одного из главных контркандидатов, этой странной личности, которая там будто бы стоит в голове этого странного государства. Но это уже есть проблема. Мы же заботились о наших друзьях, поэтах, писателях, членах белорусского пенцентра. Некляев же, которого мы же защищали, между прочим, с русским пенцентром вместе. Это же бывший еще недавних времен президент белорусского пенцентра, наш общий друг. Должен сказать, между прочим, в тесном содружестве с русским пенцентром как раз эту защиту проводили, ну, конечно, в рамках международного движения ПЕН. Вы знаете, что все люди, пишущие люди среди этих обвиняемых, получили с отсрочкой эти приговоры, они все на свободе сейчас. Не удалось нам спасти тех, кто был другой профессии, так сказать. Санников получил эти 5 лет обостренного режима, Некляев 2 года с отсрочкой. И Некляев сразу после этого переговора на брифинге поблагодарил как раз все международное, так сказать, общественное мнение за помощь, за защиту как раз всех этих репрессированных, так сказать, белорусских деятелей и просто честных людей. У нас проводились разного типа акции, между прочим, и литературные, и культурные. Так что, понимаете, самое важное в таких случаях – это снять анонимность, так сказать, обвиняемого. Он не должен быть анонимом, он должен быть человеком, о котором знают, его знают по имени, знают его деятельность, знают его жизнь и так далее, и так далее. Как раз это были наши последнего времени заботы,
ну,
примерно.
Вот я должна вот сейчас вернуться к своему предыдущему вопросу о художнике и политической истории, о поэте и современности. Собственно говоря, Владимира Некляева некоторые люди упрекали там или там задавали вопрос: вы же поэт, вы поэт известный, зачем вы пошли в политику? Вот, мне кажется, это по-прежнему вопрос. Художник и политическая реальность.
А вы не думаете, что политика пришла к Некляеву, а не только Некляев к политике? Это же, понимаете, вопрос, а зачем политика, это можно задавать в условиях более-менее свободных. В Беларуси сейчас о свободе общественной и политической жизни говорить нельзя. Это мое, так сказать, программное высказывание в этот момент. Это просто страна, которая находится в страшном положении несвободы. Это страна гражданской несвободы. С такой точки зрения я не удивляюсь Некляеву, что он рискнул, а он знал, на что идет. Я с ним разговаривал до еще выборов. Он рискнул просто обратиться к своим побратимам, что риск к своему народу. Это все. И я не удивлен. Такое делали всегда и поэты, и не поэты. Это же нормальная гражданская, так сказать, свобода. Чего удивляться, что будем с вами снова противопоставлять поэта и гражданина? А поэт же гражданин, как и другие, и все. Даже в этом мире, понимаете, за что борются эти белорусы? За нормальное современное общество, культуру, государство. Никаких других вещей им не надо. Им надо просто современной цивилизации, культуры, свобод, гражданских свобод. Все. Еще возвращаясь к вашему вопросу, чем занят президент польского пенцентра, давайте возвратимся к Мандельштаму. Президент польского пенцентра вместе с Международным Мандельштамским обществом занят организацией в Варшаве в сентябре сего года очередных мандельштамовских чтений. Как вы помните, Мандельштам 120 лет назад родился именно в Варшаве.